История Иосифа – одна из самых захватывающих историй во всем Ветхом Завете. В ней столько чудных и полезных уроков, что их невозможно исчерпать в одной или даже нескольких беседах. И вот сегодня я возвращаюсь к ней и хочу, чтобы мы обратили внимание на другой важный аспект этой истории. В предыдущей беседе мы подчеркнули тот факт, что все в жизни Иосифа содействовало к его благу, ссылаясь на слова апостола Павла, записанные в послании к Римлянам, 8 главе, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». В основу сегодняшней беседы я хочу взять слова первомученика Стефана, которые записаны в 7 главе книги Деяний в 9 стихе, и звучат они так. «Патриархи, то есть братья Иосифа, по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». История Иосифа была бы невозможна без Бога. Она начинается, она продолжается, и она заканчивается Богом. Слушайте, но Бог был с ним. События в жизни Иосифа не были случайными. Каждый из них, каким бы оно ни казалось незначительным или безнадежным, было под контролем Божьим. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Однако предложение тут не заканчивается. Здесь стоит точка с запятой. И дальше сказано, но Бог был с ним. Братья Иосифа думали, что они покончили со своим младшим братом. Продав его в рабство в Египет, они думали, что избавились от него раз и навсегда. Но Бог. И точно так, как были сопоставлены с этими двумя словами, но Бог, братья Иосифа, так рано или поздно будет сопоставлен с этими словами каждый человек. Ибо последнее слово скажет Бог. В этом и заключается первое, чему учит нас история Иосифа, что в итоге все зависело от Бога. Притом это первый принцип Евангелия, благой вести, Бог. С этого мы должны начать благую весть, дорогие мои. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Это точная картина, изображение человечества, его истории. Зависть, злоба, войны, мятежи, безнравственность, безбожие, насилие – вот история всего человечества. И вдруг в эту мрачную картину, как пробивается солнечный свет – проникает Бог. На сцену человеческой истории внезапно является Бог. Бог прерывает ход дел человеческих. Да, Он вторгается, вмешивается в дела человека и нарушает намерения его. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Бог прерывает намерения братьев Иосифа. Он вмешивается в течение его жизни. И все вдруг изменяется, нарушается последовательность событий в истории жизни этого мужа Божьего Иосифа. Это вмешательство Божие, его вторжение в дела человеческие происходит совершенно неожиданно, внезапно. В этом и состоит принцип Евангелия. Так вторглась благая весть в печальную, темную как ночь истории человечества, когда вдруг ангел Господень предстал перед пастухами над Вифлеемскими полями и объявил о Божьем вторжении. «Не бойся, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Совершенно неожиданно, потрясающе, непредвиденно. Это Божья сторона, это Его метод. И этот Божий метод совершенно противоположен человеческому мышлению. Вот почему человек отрицает благую весть. Евангелие не подходит к человеческим мудрствованиям. Человек все еще надеется на то, что он в состоянии усовершенствовать себя, что человечество развивается и улучшается, и, наконец, он все же достигнет совершенства, и притом он добьется этого без Бога. Например, когда была объявлена теория эволюции, человек ухватился за нее, как утопающий цепляется за спасательную лодку. Вот, наконец-то, мы обнаружили истину. Смотрите, из чего развился человек. Из простого плазмы и постепенно развился все выше и выше к образу животного и, наконец, достиг образ человека. Зачем нам Евангелие? Зачем нам Бог? Мы сами боги, и мы достигнем совершенства без вашего библейского Бога. Безумная мечта. Человек не убедило даже зверское поведение людей хотя бы в последних двух мировых войнах. Особенно в последней войне, которой не сравнить ни с какой другой своей силой и жестокостью уничтожения людей. Все это не убедило человека в том, что вместо усовершенствования человек делается все хуже и хуже. Да, люди все время в ожидании чего-то нового. Вот появляется человек с новой идеей, с новым девизом, с новым лозунгом. И люди хватаются за это новое, новую книгу или философию и думают, что она даст свежий скачок к усовершенствованию в этом эволюционном процессе. Старым словам придаются новые значения. И в этом процессе человек все время пытается доказать, что он сам способен разрешить свои проблемы. Он построит такое общество, в котором он не будет больше ни обманывать, ни красть, ни убивать, ни насильствовать. Да, мы построим рай на земле, но рай без Бога. В этом нет ничего нового. Эту идею внушил человеку змей еще в Эдемском саду. Вы боги. Вы сами можете стать мудрецами. И, послушавшись дьявола, человек обезумел. Первое, что мы видим в Евангелии, как раз противоположно этому. Слово Божие полностью отрицает эту концепцию, исходящую от павшего человека. Единственная надежда, возлюбленные, возлагается на Божье вмешательство в дела человеческие. А это как раз то, что возвещает нам Евангелие. Благая весть возвещает нам, что это вторжение в истории человечества уже произошло, благодарение Господу. Сам человек находится в таком состоянии, что не может достичь совершенства собственными усилиями. Вот поэтому Бог должен был вмешаться в его дела. Падшая натура человека, испорченная грехом, делает невозможным самоусовершенствование. Помните, как устами пророка Иеремии Бог говорит, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать добро, привыкши делать злое? Ответ ясен, конечно, нет. И все же, как пытается человек убедить себя? Как он старается оправдать себя, обвиняя то кого-то другого, то обстоятельства, но не самого себя? И тем не менее, Бог берет на себя инициативу спасения человека из его безнадежного и безвыходного состояния. Вот в этом заключается начало Евангелия. Оно начинается с Богом. Почему Иисус Христос пришел на эту землю? Должна быть на то серьезная причина, если сам Сын Божий, приняв образ человека, сошел на нашу планету. Причина одна. Человек в своем положении был не в состоянии сам справиться со своей проблемой. Первое такое вторжение в жизнь человека мы видим в самом начале Библии. Человек согрешил. Он не послушался Бога. И что же человек пытается сделать? Он берется сразу же самостоятельно исправить свое положение. И как он намерен это сделать? Бежать от лица Божьего, скрыться от Него. И тут мы впервые видим, как Бог берет на себя инициативу спасения человека. Читайте истории, записанные в Ветхом Завете. Несмотря на то, что человек бежит от Бога, Бог не оставляет его на произвол судьбы. Нет, он постоянно вмешивается в его дела. Как овца, человек совращается на свою дорогу, а Бог, как добрый пастырь, ищет, чтобы спасти его. И, наконец, Бог посылает Сына Своего в подобие, во плоти греховной, в жертву за грех, чтобы искупить человека от власти греха и дьявола. Да, инициатива к нашему спасению целиком исходит от Бога. Иначе, дорогие мои, мы никогда не поймем Евангелие. Понять Евангелие можно не иначе, как только начав с Бога. Но Бог, богатый милости по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Теперь, возвращаясь к Иосифу, что мы видим в нем? Полная беспомощность. У него нет ни сил, ни способности противостоять своим враждебно настроенным братьям. Он терпит одно поражение за другим. Он то и дело в безвыходных положениях. Брошенный в яму, он самостоятельно не может выбраться из нее. Он не знает, что с ним будет, и как будто он целиком зависит от людей, от чужих людей притом. Что они с ним сделают? Он попадает в тюрьму по ложному обвинению в совершении преступления, от которого в действительности он бежал. Никто не заступается за него. Виночерпий, которому Иосиф истолковал сон и которому повезло, и он был восстановлен, забыл о нем, несмотря на то, что обещал заступиться и выручить его. Проходят годы, Иосиф забыт. И вдруг Бог. Бог является на сцену его несчастной жизни. И все меняется благодарение Господу. Да, все время Бог был с ним, и поэтому история поворачивается от поражения, безнадежности и неудачи к чудной победе и триумфу. Вот в этом и заключается сущность благой вести. Бог отменяет все попытки человека, отвергает намерение врага и исполняет свое намерение, а именно сделать Иосифа спасителем его братьев и всего Египта. Следует отметить, что от самого начала истории жизни Иосифа мы встречаем в ней Бога. Послушайте, как Иосиф сам свидетельствует об этом своим братьям. «Но теперь не печальтесь, — говорит он им, — и не жалейте о том, что продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Будем помнить, дорогие мои, что Бог скажет свое последнее слово. Поэтому, как бы человек ни свирепствовал, как бы он ни пытался противостать Богу, победит не человек, а Бог. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Библия насыщена этой истиной. Намерение и умысел врага Бог обращает во исполнение своих намерений и своей воли. Видите, у Бога уже все запланировано. Каким чудным прообразом нашего Господа Иисуса Христа является Иосиф? Иисус Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Наоборот, они распяли его, они пригвоздили его ко кресту. Казалось, что враг одержал победу, но Бог сказал свое последнее слово. Он воскресил Сына Своего из мертвых благодарение Ему. И этим самым Бог совершил величайшее избавление для нас, грешников, и нанес полное поражение дьяволу, врагу душ человеческих. Не думайте, что смерть Иисуса была случайностью? Нет. Послушайте, как говорит об этом апостол Петр в день Пятидесятницы, обращаясь к тем, кто отдал Сына Божьего на распятие. Сего, то есть Иисуса Христа, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Или, как сказано в другом месте, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Точно так, как поступили патриархи, то есть братья Иосифа. И далее мы читаем, ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделали то, чему быть предопределило рука твоя и совет твой. История пишет Бог, а не человек. Человек только исполнитель ее. Все является действием Божьим, дорогие мои. Потому псалмопевец Давид говорит: «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». Да, на страницах Библии мы дважды встречаемся с этими словами: «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». Что сумел сделать человек? Ничего. Только Бог мог изменить плачевное положение, в которое человек поставил себя. Поэтому, если бы Бог не вмешался в историю человека, то спасение было бы невозможным. Но Бог послал Сына Своего, чтобы сделать спасение возможным. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Несмотря на намерения братьев Иосифа, Иосиф делается их избавителем. Так и наше спасение не зависело от того, кем мы являлись. Человек пытается перечить и препятствовать Богу, создавая хаос и замешательство. Послушайте, как гордится и хвалится человек, что он создаст идеальное общество без Бога. И что же получилось? Полный беспорядок, полный хаос. «Нет, нет, — говорит человек, — мы еще не закончили строительство нашего общества. Мы еще докажем, что создали идеальный мир, и сделаем мы это без Бога. А живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». И все же одновременно, дорогие мои, слушайте, Бог предлагает свое спасение. Разве это не милость? Разве это не благодать? Слушайте, что сказано дальше во втором псалме. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Когда Бог явился на эту землю, нарушив ход событий в истории грешного человека, он явил свою великую и чудную благодать. Он пришел, чтобы спасти человека, дать ему спасение вечное. Но, дорогие мои, Он явится и в другой раз. Его явления неожиданны, и они непредвиденны, но в то же время они неминуемы. И точно так же, как Он явился на эту землю первый раз, побуждаемый любовью, чтобы спасти погибшие, не менее определенно Он явится с осуждением тех, кто отвергает Его благодать. Он будет судить этот мир справедливым судом, и горе тому, кто отрекся и не принял благодать Его. Но, дорогие мои, сегодня двери благодати еще открыты. Бог еще зовет и говорит: «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре». Как нам избежать суда и гнева Божьего, то есть возмездие за грех, если мы пренебрегаем таким великим и чудным спасением, которое стоило жизнь и кровь Сына Божьего? Какой выкуп, мой друг, дашь ты за душу твою? Ведь нет большей цены, чем та, которая уже заплачена за душу твою – кровь Иисуса Христа. Умирая, Христос спас тебя. Когда Сын Божий висел, как преступник, на позорном римском кресте, казалось, что враг одержал победу. Но Голгофский крест – это не конец. Сегодня тоже кажется, что враг как будто одержал победу. Какими мудрецами считают себя богохулы, насмешники и ругатели? «Покончим мы с вашим Богом», – говорят они. Но читайте истории церкви. Сколько раз пытался враг уничтожить ее, но церковь Христова жива сегодня. Но кто-то скажет: посмотрите, в каком она жалком состоянии сегодня. Нанесем сейчас последний удар, и ей придет конец. Это ее последний вздох. Но не забудь, мой друг, последнее слово все же скажет Бог. Да, дорогие мои, посмотрите, как издевались и плевали на Сына Божия, как злословили и насмехались над Ним в ту пятницу, когда Его распинали. Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси самого себя. Что, других спасал, а себя самого не можешь спасти? Конец ему! Так злорадствовали и издевались враги Христа, бросая ему вызов. Притом ученики Христа оставили его. Один предал его за 30 серебряников, другой отрекся от него. Остальные разбежались и покинули его. Конец! Конец! О, нет, возлюбленные, это не конец! Это лишь пятница! Самый темный, самый мрачный день в истории мира! День предательства, день ужаснейшего преступления! День, когда силы ада радовались и торжествовали. Но это только пятница, дорогие мои, пятница, возлюбленные, день воскресный впереди. Не ликуй, враг, наступит воскресенье. Это день победы, день триумфа, день спасения. Воскресенье за углом, мой друг, еще два дня. Один сегодня, слава и благодарение нашему Богу, Бог расторгнет узы смерти и воскреснет Сын Его. Смерти невозможно удержать Его, хвала Ему вовек. Мой друг, быть может, сегодня в твоей жизни ты переживаешь пятницу, кругом мрак, и ты не видишь впереди надежды. Ты отрекся от живого Бога. Ты хулил и издевался над Ним. Ты закован в цепи греха. Ты говоришь, что нет для тебя ни малейшей надежды. Это тебе внушил враг. Это твоя пятница сегодня. Вспомни, сегодня два слова. Но Бог хочет осветить мрак, которым ты окутан, и войти в твою жизнь. Он хочет, чтобы ты пережил воскресение. Воскресение для тебя, мой друг. Христос воскрес, чтобы спасти тебя. Пятница прошла, и наступило воскресение. Оно здесь, оно в силе сейчас. Ты можешь пережить его там, у твоего радиоприемника. Все это Бог сделал для тебя. А если ты откажешься от его милости и не примешь его благодати, то у тебя останется, как говорит Слово Божие, некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников. Страшно, страшно впасть в руки Бога живого. Верь в Господа Иисуса Христа. Покайся, пока есть время, чтобы тебе не погибнуть в пути твоем. Блаженны все, уповающие на Него.